Книга «Деяний святых апостолов», 23 глава, стихи с 1 по 10. Павел, устремив взор на Синедрион, он спокойным проницательным взором окинул присутствующих и с апостольским достоинством начал свою речь первым, не будучи спрошен членами Синедриона, потому что не они призвали его на суд, а римский начальник поставил его перед ними. Сказал: «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил перед Богом до сего дня». Сказать слово «братья» было равносильно тому, что поставить себя на один уровень с судом, тогда как нормальное обращение к Синедриону гласило: «начальники народа и старейшины Израиля». Но апостол Павел, сознавая свое апостольское достоинство, поставил себя как бы наравне с народными старейшинами, показав этим, что иудеи не лишили его правоты перед судящими. Первосвященник Анания по Флавию – человек гордый, невежественный, жадный, необузданный и грубый. Сын Неведея, преемник в этой должности Иосифа, сына Камида, предшественник Измаила, сына Фаби. Прокуратором Квадратом он отправлен был в Рим для оправдания перед Кесарем в возведенных обвинениях. По возвращении некоторое время сохранял свою должность, от которой был отстранен Феликсом, передавшим эту должность Измаилу, сыну Фаби. По характеру и образу жизни это был развращенный человек. История передает о его неразумном мщении самарянам и участии в убийствах. Талмуд для довершения этой мрачной характеристики Анании прибавляет, что Анания был грабитель-тиран, который своей ненасытной алчностью довел до нищеты низших священников, обсчитывая их в десятинах, и что он посылал своих любимцев с дубинами выбивать десятины свои. Он, Анания, стоявшим перед ним прислужником при официальных заседаниях Синедриона, приказал бить Павла по устам. Вероятно, первосвященнику не понравилось сказанное Павлом слово «братья», допустимое только в обращении с равными, хотя он имел право так говорить, потому что сам был некогда членом Синедриона. А может быть, слова апостола показались ему самохвальством или даже богохульством в устах явного, как он полагал, нарушителя закона и осквернителя храма. И ударами по устам он хотел прекратить продолжение речи Павла. Такой поступок первосвященника был явным беззаконием, которое не должно было оставаться без столь же сильного вразумления. Здесь был оскорблен не только закон, но и правда, чистота совести апостола и честь его как римского гражданина, и оскорблена самим судьей. Тогда Павел сказал ему, Анании: «Бог будет бить тебя». Эти слова были обличением и пророческим предсказанием. И действительно, спустя несколько лет в начале иудейской войны Анания погиб от рук сикариев, как изменник и предатель. Иосиф Флавий о войне. Слова Павла «стена подбеленная» – образное обозначение пустоты и низости кажущегося величия, извращения личности и лицемерия. «Стеной подбеленной» называл его апостол потому, что хотя Анания принимал светлый образ человека, который как бы защищал закон и судил по закону, но мысли его были полны беззакония. апостол поступил в данном случае не как обыкновенный человек, а как посланник Божий. Известно, что пророки имели право обличать в преступлениях всех. Третья книга Царства, 17 глава, 18 стих. Книга пророка Исаии, 1 глава, с 10 по 23 стих. Последующее показало, что данное обличение действительно было пророческим. «Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь!» В ответ на эти слова Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». Это признание апостола в неведении относительно первосвященника кажется удивительным. Однако удивительного здесь ничего нет. Первосвященник был человеком новым для Павла, и хотя он бывал иногда в Иерусалиме, все же мог не знать его. Трудно было узнать незнакомого первосвященника и в Синедрионе, так как по отличиям одежды его можно было узнать лишь при священнодействии. Не всегда можно было узнать первосвященника и по месту председательскому, которое не было неотъемлемым правом первосвященника, так как Синедрион имел право сам избирать себе председателя. Так или иначе, искренность апостола Павла не оставляет места сомнениям. Впрочем, признание неведения своего относительно первосвященника не было отрицанием силы сказанного апостолом. Заявляя, что он не сказал бы этих слов из уважения к достоинству первосвященника, Павел, однако, дал понять, что оставляет за собой право повторить их в отношении самого поступка, без взирания на личность. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, вероятно, по каким-либо отличиям по внешности и благодаря отдаленному знакомству с некоторыми, Павел заметил искусственную сплоченность своих судей при непримиримом до крайности противоречии их религиозных убеждений. И это навело его на мысль перенести свой вопрос на другую почву, на которой обнаружилось бы отсутствие единодушия против него. С удивительным присутствием духа, проницательностью и мудростью, одним смелым оборотом мысли и речи, он привлек на свою сторону из двух господствующих здесь партий сильнейшую, фарисейскую. Апостол Павел возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея», то есть не только по личному своему убеждению фарисей, но и потомственный фарисей, в котором не только убеждение, но и плоть и кровь древних фарисеев. Этими словами апостол не только отделил себя от той части Синедриона, саддукейской, которая отрицала важные истины закона Моисеева, но и привлек на свою сторону здравомыслящую часть Синедриона, фарисейскую. Павел указал и наиболее больное место разномыслий. «Зачаяние воскресения мертвых меня судят». Слово «чаяние», «упование», «надежда» относилось к Мессии, мессианским чаяниям. Этими словами апостол говорит, что он стоит перед судом за надежду Израиля, Мессию. Под словами «воскресение мертвых» здесь подразумевается, конечно, прежде всего христианская вера в воскресение Спасителя, а потом и вообще вера в воскресение мертвых, по примеру воскресшего первенца из мертвых Иисуса Христа. Как в одной, так и в другой части обвинения апостол Павел указывает лишь общее соприкосновение с фарисейским учением, чем и достигает защиту себя в разгоревшемся на этой почве споре. Бесподобно мудрый и искусный прием, лучшая и сильнейшая защита.
К
Когда же он, Павел, сказал это о воскресении мертвых, произошла распря между двумя главными партиями Синедриона – фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. В пояснение этого евангелист Лука указывает на различие мнений этих сект относительно того учения, проповедником которого был апостол. «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, о котором сказал Павел, ни ангела, ни духа, с учением о которых тесно связано учение о воскресении». Саддукеи отрицали существование, кроме Бога Духа, других духовных существ, например, ангелов, падших духов и духов усыпших людей, так как душу человеческую они считали за некую тонкую материю, которая умирает вместе с телом и воскреснуть не может. Фарисеи признавали и то, и другое, то есть признавали воскресение мертвых, верили, что есть ангелы, дьявол, падшие духи и духи умерших людей, которые не уничтожаются с разрушением тела, но продолжают существовать самостоятельно после смерти. В Синедрионе сделался большой крик. Тайная вражда двух партий, державшихся разных мнений, обнаружилась с большой силой. Книжники фарисейской стороны, то есть представители фарисейской учености, бывшие в Синедрионе, не только приняли сторону Павла, объявив, что они ничего худого не находят в нем, но даже ядовито укололи другую партию и поставили на вид то, что апостол Павел получил действительное откровение от Бога через ангела и духа. «Если же дух и ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Таким образом, книжники фарисейской стороны решительно встали на сторону апостола Павла. Впрочем, только на время, чтобы уязвить своих противников – саддукеев. Когда в Синедрионе увеличился раздор между фарисеями и саддукеями, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвесть в крепость. Обе стороны были так возбуждены и так запальчиво спорили, что тысяченачальник начал опасаться, как бы Павел не стал жертвой взаимного раздражения партий, как бы одна из них, враждебная ему, саддукейская, в раздражении не бросилась на апостола, чтобы нанести ему оскорбление, а другая, временно расположенная к нему, фарисейская, не ринулась защищать его от нападения, и как бы таким образом не растерзали Павла в буквальном смысле. Тысяченачальник теперь вдвойне должен был позаботиться о безопасности апостола Павла. Во-первых, как блюститель общественного спокойствия и, во-вторых, как хранитель римского гражданства, о чем Лисий узнал от самого Павла, так как за насилие, причиненное римскому гражданину в присутствии его начальника, он мог подвергнуться ответственности по римским законам. Мудрость апостола Павла служит хорошим примером той силы, которую обещает Иисус Христос верующим в Него. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Евангелие от Марка, 13 глава, с 9 по 11 стих. Бог помогает нам, христианам, когда мы подвергаемся опасности за нашу веру в Господа Иисуса. Мы всегда должны быть готовы свидетельствовать об Иисусе Христе, а Святой Дух даст нам необходимую мудрость. Будем всегда полагаться на Господа. Книга Деяний святых апостолов, 23 глава, стихи с 11 по 24. Следующую ночь Господь, явившись ему во сне или в видении, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Слова Господа, явившегося апостолу Павлу, ободрили его и предвозвестили продолжение его любимого проповеднического служения. В самом центре языческого мира, Риме, это и лучшая надежда, и защита узника, и лучшее ему утешение. С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел, то есть составили заговор против Павла. Скорее всего, это были те же малоазийские иудеи, которые организовали гонения на Павла в Иерусалиме. Книга Деяний, 21 глава, 27 стих. Но не без поощрения и содействия новых врагов его, саддукеев. Заклялись, наложили на себя обет с клятвой, то есть с призванием на свои головы проклятие Божие, если они не исполнят своего обета убить. В готовности принять на себя проклятие они решили не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 человек, сделавших такое заклятие. Не одни, так другие должны были исполнить этот обет. При таком множестве заклявшихся смерть апостола Павла от их рук была неизбежной. Но Господь определил иначе, и обет злоумышленников остался неисполненным. Заклятие этих людей, вероятно, было снято после, так как, по сведениям, имеющимся в Талмуде, подобные заклятия в случае неисполнимости обета, когда были приняты все меры и средства исполнить его, но безуспешно, могли быть разрешаемы мудрыми раввинами. Заклявшиеся, придя к первосвященникам и старейшинам, членам Синедриона, конечно, на сей раз только саддукейской партии, просили убедить Синедрион на вторичное собрание по делу Павла. Для этого достаточно было обратиться к одному первосвященнику, способному, по свидетельству Иосифа Флавия, на какое угодно преступление. Эти люди сказали: «Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Вероятно, злоумышленники предполагали, что военный конвой Павла при этом будет небольшой, и они смогут одолеть его в случае сопротивления. Об этом заговоре узнал сын сестры Павловой. О нем, кроме здесь сказанного, ничего более не известно. Он, войдя в крепость, уведомил Павла. Вероятно, после объявления о своем римском гражданстве апостол не очень строго содержался под стражей, так что к нему могли иметь доступ родные. Так содержался он в Кесарии. Книга Деяний, 24 глава, 23 стих. И в Риме. Книга Деяний, 28 глава, 16 стих. Узнав об этом заговоре, апостол Павел, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто важное сказать тебе». Трибун взял его за руку, выражение дружелюбия и готовности внимательно выслушать, отвел его в сторону для лучшего сохранения тайны и спросил: «Что ты хочешь мне сообщить?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Трибун, выслушав, отпустил мальчика и сказал ему: «Никому не говори о том, что ты только что рассказал мне». Как только тысяченачальник отпустил юношу, он сразу же призвал 2 сотников и сказал: «Приготовьте мне воинов, пеших 200, конных 70 и стрелков 200». Конвой апостола Павла таким образом состоял из 400 человек пехоты и 70 человек всадников. Такая предосторожность была вызвана большим количеством озлобленных врагов Павла. Далее Лисий приказал с 3 часа ночи, по-нашему с 9 часов вечера, идти в Кесарию. Такое приказание было дано отчасти потому, что в тех жарких странах удобнее путешествовать ночью. Отчасти же и для большей безопасности от иудеев, для чего требовалась также и поспешность. В распоряжении тысяченачальника вести Павла на ослах нельзя не видеть его заботы об апостоле и расположение к нему. Правитель Феликс Антоний, тогдашний римский прокуратор Иудеи, вольноотпущенник императора Клавдия, брат любимца Нерона Палланта, зять Ирода Агриппы I. Он получил должность прокуратора от Клавдия после прокуратора Кумана около 53 года по Рождеству Христову. Отозван был с этой должности Нероном, но, несмотря на жалобы иудеев на него, не лишился милости императора благодаря протекции Палланта. Библия говорит: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» Книга Откровений, 15 глава, 3 стих. Господь через юношу позаботился о сохранении жизни апостола Павла, и он же расположил сердце язычника Лисия поверить словам юноши и проявить человеколюбие к своему верному служителю. Римский трибун приказал перевести Павла в Кесарию. Иерусалим был резиденцией иудейских правителей, а в Кесарии находились римские власти этой области. Господь действует неожиданными способами. Он избрал римскую армию, чтобы сохранить Павлу жизнь. Божьи и наши планы могут быть разными, поскольку наши представления ограничены, а его безграничны. Господь может сделать все, что ему угодно, и даже гораздо больше и лучше, чем то, о чем мы его просим. Во всем будем доверять Господу. На детей иногда смотрят свысока, полагая, что они очень малы, чтобы сделать что-нибудь стоящее для Бога. Но этот юноша сыграл важную роль в спасении жизни Павла. Господь Иисус может использовать любого человека вне зависимости от возраста, если он готов выполнять его волю. Однажды Иисус Христос, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Евангелие от Матфея, 18 глава, со 2 по 6 стих. Относимся ли мы к детям с таким же уважением и любовью, как Иисус Христос? Будем же в заботе о людях и особенно в заботе друг о друге подражать Господу Иисусу Христу. Книга Деяний святых апостолов, 23 глава, стихи с 25 по 35. Написал и письмо для объяснения дела прокуратору, которому, как кажется, до этого Павел был известен не был. Откуда евангелист Лука узнал содержание письма Клавдия к Феликсу? Стремясь к исторической достоверности, Лука использовал много документов, чтобы гарантировать точность повествования. Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 4 стих. Возможно, это письмо было зачитано вслух, когда Павла привели к Феликсу. Кроме того, апостол Павел мог получить копию письма в знак уважения к его римскому гражданству. Письмо начинается: «Клавдий Лисий, тысяченачальник римского отряда, который на время праздника был помещен в крепости Антония недалеко от храма. Он со своим отрядом пришел на помощь апостолу Павлу во время нападения на него иудеев, позволил ему говорить к народу и послал его в Кесарию под усиленной охраной вместе с письмом к Феликсу благоприятного для Павла содержания». В своем письме Лисий писал: «Достопочтенному правителю Феликсу радоваться». Феликс счастливый, бывший раб римского императора Клавдия, назначенный им прокуратором Иудеи, известен в истории как низкий человек и жестокий правитель. Нерон хотел казнить его за плохое управление, и только заступничество его влиятельного брата спасло его от этой участи. Далее в письме было написано: «Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров!» Очевидно, во исполнение этого приказания, до этого неупомянутого, и пришли к прокуратору обвинители апостола Павла. Книга Деяний, 24 глава, 1 стих. Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду. Антипатрида – город на дороге между Иерусалимом и Кесарией, в 42 римских милях, около 60 километров от Иерусалима и в 20 километрах к северо-востоку от Яффы. Этот город основан был Иродом Великим и назван по имени его отца – Антипатра. Когда Павел под усиленной охраной шел из Иерусалима в Кесарию, то им пришлось ночевать в Антипатриде. Теперь на этом месте селение Саба, Кфар-Саба. В древние времена так называлась вся эта местность. а на другой день предоставив конным идти с ним, так как далее Антипатриды, недалеко от Кесарии, резиденции прокуратора, безопасность Павла могла считаться обеспеченной. В силу этого излишняя часть войска возвратилась обратно в Иерусалимскую крепость, а те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители». Здесь, разумеется, подробный официальный допрос, в отличие от предварительного, краткого и частного, может быть, и ограничившегося упомянутым вопросом, и повелел ему быть под стражею в Иродовой притории, построенный Иродом I дворец, в котором жили прокураторы. Таким образом, здесь апостол Павел не был заключен в темницу вместе с обыкновенными узниками, а содержался под стражей в доме, где жил сам прокуратор. Письмо Клавдия Лисия прокуратору Феликсу служит хорошим примером серьезного отношения к написанному и произнесенному слову. Вероятно, доброе слово об узнике в письме Лисия способствовало такому сравнительно мягкому отношению к апостолу Павлу со стороны прокуратора Феликса. Евангелист Лука говорит, что после допроса Павла в присутствии его обвинителей прокуратор дал распоряжение не стеснять апостола. Книга Деяний, 24 глава, 23 стих. Феликс, скорее всего, из слов обвинителей Павла сделал вывод, что их обвинения клеветнические. Библия не почитает слово человеческое пустым звуком или простым средством общения между людьми. Слово выражает личность, участвует в ее динамизме. Оно в некотором смысле обладает действенной силой. Отсюда его важность для поведения. Соответственно, своему качеству слово для произносящего или пишущего его приносит честь или бесчестие. Смерть и жизнь во власти языка. Книга Притчи, 18 глава, 21 стих. Следовательно, для суждения о ценности человека слово является пробным камнем, позволяющим испытать его. Слова есть экран души и сердца человека. Слово, сказанное или написанное человеку или о человеке с любовью, делает великое дело больше, чем мы можем себе представить. Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их, словом служат любви, словом же можно служить вражде, клевете и ненависти. В силу этого слова нужно употреблять, во-первых, с крайней бережливостью, во-вторых, во славу Божию, в-третьих, требуя у себя отчета в каждом слове, лучше перед отходом ко сну, в-четвертых, надо обращаться с молитвой к Господу, чтобы Он сам положил охрану нашим устам. В-пятых, должно приносить покаяние в праздных и худых словах. Да будут слова наши, произнесенные или написанные нами, всегда верны, истинны, правдивы. Да будут служить они делу мира, любви и единства между людьми.